позволила купить деревню до 50 дворов, с тем, чтобы крестьян, кроме фабрики, не употреблять никуда. За эти милости Постовалов обязан был приготовлять мундирные сукна и каразеи. На первые годы не меньше 30 тысяч сукон в год, а впредь с умножением. Относительно выделки полотен возобновлен был указ Петра Великого, чтобы деланы были широкие полотна, какие требовались за границу. С казенной Почепской фабрики продано было купцу Тиммерману 6500 кусков по 4,31 копейки за кусок. 16 декабря императрица, присутствуя в Сенате, устно приказала, чтобы коммерцколлегия вместе с магистратом рассмотрели, отчего как шелковые, так и другие товары сильно вздорожали. Шведская война прекратилась. Но положение европейских дел не давало ручательства за продолжительное сохранение мира, не позволяло надеяться на значительное уменьшение расходов на войско. Кроме того, восстановляя во всем распоряжение Петра Великого, должны были позаботиться о любимом его учреждении – флоте, который, как доносили, находился в жалком положении. В конце года корабельный подмастерье Острецов подал императрице донос на Адмиралтейство, что оно и флот находятся в весьма слабом состоянии. Магазины опустошены, гавани в Кронштадте корабельными днищами засорены и обмелели. Для вычищения их машин нет. Мачтовые леса без остатку погноены, люди при флоте и верфях безмерно загнаны. Когда флот должен выходить в море против неприятеля, тогда провиант закупают, пиво варить подрядом начинают, смолу купить приискивают, купеческие суда для перевозки нанимают, а все с немалою передачей казны. Внешняя война прекратилась, но войско понадобилось для внутренней войны, для войны с разбойниками, театром которой по-прежнему служила восточная окраина Европейской России. В самом начале года Сенату докладывано, что по челобитию казанских землевладельцев для поимки беглых крестьян и для искоренения воров по рекам Волги, Медведице, Карамышу и в Саратовской степи определено послать штаб офицеров с командою. Донской атаман донес, что все казачьи хутора, в которых беглецам не без пристанища было, искоренены, а беглых, скрывавшихся в станицах и лесах, отправили в крепость Святой Анны, в Царицын и другие места. Но осенью Нижегородская губернская канцелярия доносила, что в тамошней губернии являются воры и разбойники великими компаниями, сухим и водяным путем, а канцелярия за неимением солдат искоренить их не может. Сенат велел из стоящих поблизости полков определить пристойную команду. По петербургской дороге было воровство и разбои. Недалеко от Москвы разбили морского офицера. В самой Москве крестьянин Зацепляев, собравшись с гренадером лейб-компании Телесниковым и с дворовыми людьми, всего 10 человек, ездили за Калужские ворота и Донской монастырь для разбою в два дома. Кроме погони за разбойниками в той же Нижегородской губернии, войско должно было выдержать бой с мордвою, восставшей по следующему случаю. Нижегородский архиерей Дмитрий Сеченов, объезжая епархию в Терюшевской волости в селе Сарлеях, велел разорить мордовское языческое кладбище, находившееся подле церкви. За это мордва собралась и напала на архиерея, который едва отсиделся в погребе у священника, пока подоспели христиане из окрестных деревень. Дмитрий, донося об этом происшествии, писал, что бунтовщики не мордва, а старые русские идолопоклонники. По-мордовски говорить не умеют, а говорят ярославским наречием, рознесь от русских нижегородцев. Как бы то ни было, в Терюшевскую волость отправился премьер-майор Юнгер с командою. Велено ему мордву склонять к покорности, если не склоняться, то репортовать, а без указу с ними военную рукою не поступать. Но Юнгер не имел возможности исполнить указ, ибо репортовать было нельзя. Когда мордва встретила его с луками, рогатинами и огнестрельным оружием в числе 1000 человек и начала стрелять в его команду, Юнгер должен был вступить в бой и поразил неприятеля. У мордвы побито 35 человек, живых взято 136, в том числе раненых 31, а в команде ранено 5 человек. После этого мордва стала просить прощения. Юнгеру велено было заводчиков и пущего Несмеянку прислать в губернскую канцелярию, остальных простить и объявить им, что если кто хочет принять христианскую веру, пусть подаст просьбу епископу Димитрию. В губернскую канцелярию прислано было 130 человек заводчиков. Главный из них – новокрещен Несмеянка Кривой, за то, что отступил от христианства, сняв с себя крест, расколол икону, приговорен к сожжению. Но к архиерею синод должен был послать указ, чтобы неволею никого не крестил и не озлоблял. Обруселые, если не русские, язычники нападают на архиерея, вступают в битву с войском правительства. Новокрещенный снимает с себя крест, рубит икону и становится главою восстания идолопоклонников. Мы видели, что в царствование Анны лучшим средством для успокоения областей Старого Казанского царства считали распространение и утверждение христианства между иноверными его жителями, и в 1740 году назначен был для этого дела в Казань Дмитрий Сеченов, тогда еще архимандрит. При Елисавете он представил в Синод, что в местах, населенных новокрещенными, необходимо построить по меньшей мере 30 деревянных церквей, ибо новообращенные от русских сел живут в расстоянии 80, 100 и более верст, и что на это церковное строение надобно употребить 9000 рублей, считая каждую церковь в 300 рублей. Сенат нашел, что эта сумма велика, что коллегия экономии должна отпустить только половину, а издержка сократится тем, что церкви будут строиться местными жителями, даже и теми, которые не захотят креститься. Указал, как приобрести подешевле книги, колокола, утварь. По доношению того же Сеченова, синод представлял, что до построения церквей нужно каждым 250 дворам посвятить по 2 священника, по 1 диакону и по 3 церковника, которые будут наблюдать за строением церквей, новокрещенных будут обучать закону Божью, а детей – грамоте, и всячески стараться вводить между ними христианские обычаи, а требы исправлять хотя при часовнях. Жалование им давать. Священникам по 30 рублей и по 30 четвертей хлеба, диаконам по 20 рублей и по 20 четвертей хлеба, а церковникам по 15 рублей и по 15 четвертей хлеба. По указу 1740 года велено было новокрещенов переселять из тех деревень, где они живут вместе с иноверцами. Но Сеченов представил, что в деревнях новокрещенов бывает большинство, и переселение будет им убыточно и зазорно, как будто за принятие святого крещения они лишаются старинных своих жилищ, что отвратит многих иноверцев от крещения. Следовательно, гораздо лучше переселять иноверцев, которые, не желая лишиться прежних своих домов и земель, придут все к священному крещению самовольно. Сенат согласился с этим представлением. Согласился и на возобновление старого распоряжения, что принимавшие крещение холопи и крестьяне и иноверных землевладельцев освобождались от крепостной зависимости. А если сами землевладельцы примут христианство, то получают по-старому своих холопий и крестьян. Что принявшие крещение освобождены были на 3 года от всех поборов, которые должны быть разложены на оставшихся в иноверии. Чтоб те из них, которые живут по кабалам у взаимодавцев, были от них освобождены. Чтоб те из иноверцев, которые содержатся под караулом по маловажным делам и захотят принять крещение, освобождались из-под караула без всякого наказания. По донесению Сеченова, В 1741 и 1742 годах было обращено в христианство 17 362 человека. Иноверцев освобождали из-под караула и не подвергали наказанию, если они принимали крещение, причем не возбуждалось подозрение насчет побуждений. Иначе смотрела раскольничья контора на обращавшихся в православие раскольников. В Сибири, в Кузнецком уезде, 18 человек раскольников сожгли сами себя. Некоторые, хотевшие последовать их примеру, были схвачены и обратились в православие. Но раскольничья контора представила сенату, что они обратились, знатно избывая истязаний, что надобно их расспросить под плетьми о сгоревших 18 человеках и сообщниках их. Так как они, не объявивши начальству, допустили этих 18 человек до самосожжения, то подвергаются смертной казни. Но так как они обратились в православие, то следует их для острастки другим наказать кнутом. Сенат приказал конторе поступать по точным указам, имея которые ей не следовало и представлять в Сенат. Обратившихся раскольников не трогать, только смотреть, чтобы они твердо пребывали в православии. Сенат должен был также умерить ревность Архангельской губернской канцелярии. Архиерейская домовая канцелярия дала ей знать, что в Мезенском уезде и других местах многочисленными скитами живут потаенные раскольники обоего пола, монахи и бельцы. Доносчик признает их из шляхетства или из знатного купечества, или из подрядчиков, которые, может быть, бежали, забравшие из казны большие суммы. Губернская канцелярия отправила премьер-майора с командой забрать всех раскольников с пожитками и отправить в Архангельск, а строение их сжечь. Если же они будут сопротивляться, то силу их склонять и увещевать. Если же вознамерятся отбиваться, то по ним стрелять и захватывать. Сенат приказал послать указ, что поступали весьма осмотрительно, без разорения и грабежей, и отнюдь бы не вступали в бой под опасением военного суда, поступать во всем так, как повелевают прежние указы о раскольниках. А для чего и по каким указам губерния распорядилась, чтоб команда по раскольникам стреляла и пожитки забирала, прислать доношение с первую почтою. Так как Синод потребовал освобождения из-под караула и от наказания за небольшие вины тех иноверцев, которые примут крещение, то Сенату, естественно, было обратиться к Синоду с вопросом, не следует ли раскольников, увлеченных в важных преступлениях, освобождать от смертной казни, если они обратятся в православие. С таким вопросом обратился Сенат по поводу обращения из раскола крестьянина Степанова, совершившего смертоубийство. Синод отвечал, что он не находит правил святых отец, чтобы освобождать от смертной казни убийц, когда они обратятся к Святой Церкви, ибо обращение к благочестию от вечной только смерти избавляет, а временная по винам смерть присуждается гражданскими законами. Но спустя короткое время новый случай. Разбойник, крестьянин Петров, был приговорен к смерти. На исповеди объявил себя раскольником и обратился в православие. Нижегородский епископ Дмитрий представил, чтобы его не в образец другим, к лучшему исправлению для спасения душевного от смертной казни освободить и заточить в монастырь. Так как являлось архиерейское представление, то сенат счел нужным сообщить в синод и требовать, чтобы священный синод благоволил, рассмотря, коим образом в таком случае с онным Петровым поступить надлежит, сообщил правительствующему сенату свое рассуждение. Синод дал любопытный ответ. Ежели реченный Петров от смертной казни ученица свободен, то священный синод в монастырь для покаяния его определит. Сенат приказал о том колоднике до будущего указа обождать. Кроме сношений по иноверческим и раскольничьим делам, сенат имел синодом несколько неприятных объяснений. Коллегия экономии разослала по монастырям Ростовской епархии отставных служилых людей. Но ростовский архиерей Арсений Мациевич не принял их на том основании, что прежде отставные содержались на монашеские порции, которые оставались вследствие сокращения числа монахов по распоряжению Петра Великого, а теперь все эти порции издерживаются новопостриженными монахами. В доношении своем Арсений позволил себе резкие выражения о воеводах и вообще о светских правителях. Синод послал Арсению указ, чтоб вперед под опасением штрафа не употреблял подобных поносительных слов. Но Сенат не был этим доволен и грозил, что если Синод не пресечет таких поступков, то он, Сенат, доложит императрице. Другое объяснение было по поводу возобновленного указа о надзоре за соблюдением тишины во время богослужения. Синод прислал в Сенат ведение, что в указе о безмолвии в церквах находится лишнее против указа Петра Великого и несогласное с духовным регламентом, именно что у сбора штрафных денег должны быть в церквах и монастырях отставные офицеры и солдаты, ибо это дело принадлежит церкви и ее пастырям, и должно быть ведение архиереев и священников с причтом. Приказали объявить синоду, что определение сената сделано в силе указа Петра Великого, равно как и синодского рассуждения 11 января 1723 года. В указе Петра говорится: «Брать штраф по рублю с человека, не выпуская из церкви, и употреблять на церковное строение, для чего употреблять, кого пристойно, из людей добрых». Ясно, что велено употребить людей светских, а не духовных. И при жизни Петра Великого были у этого сбора светские люди. Духовным особам и церковнослужителям смотреть за разглагольствующими во время службы Божьей Сенат признает неудобным, что отдается на особливое рассуждение Священного Синода. Через несколько месяцев Синод жаловался, что Тверской воевода Давыдов обидел Тверского епископа Митрофана, посылал брать провинциальную канцелярию к суду двоих семинарских учителей. Воевода, спрошенный Сенатом, отвечал, что поручик Фохт подал ему следующую жалобу. Пасынок его, пятилетний Семен Воейков, гулял у городового вала, и учителя семинарии, взяв его в архиерейский дом и затаща к себе в келью, чинили над ним ругательское мучение. Об ножа били батажьем смертно. По свидетельству открылось, что ребенок действительно избит и оттого болен. Фохт объявил, что он двукратно просил архиерея на учителей, только никакого решения не сделано, потому что эти учителя состоят с его преосвященством в близком родстве. Сенат приказал объявить синоду, что никакой в том деле продерзости со стороны воеводы признать не может. Синод возражал, что он не признает ответа воеводы Давыдова вероятным. «Истины познать без исследования не почему». А учителя тверские ездили в чужие государства и обучались своим коштам на разных диалектах, так что достойными учителями оказываются. И если им не дать удовлетворение, то и другие ученые люди в Великую Россию приезжать для преподавания в школах будут очень опасаться. А по регламенту семинарские учителя светскому суду не подлежат. Тверской архиерей жаловался на своего воеводу, а коломенский воевода жаловался на своего архиерея Саву, который запретил приходскому священнику исправлять требы в деревне Светягине по злобе на ее крестьян, оспаривавших у него землю. Вследствие этого запрещения родильницы оставались без молитв, умершие без погребения. Но Сенат не мог не согласиться с Синодом относительно требования расширения религиозного образования. Синод представил, что российские дворяне и прочих чинов люди – детей своих обучают из российских книг только чтению часовника и псалтыря, а потом употребляют в разные светские науки, а чтобы знать Всеблагого Бога и нашу к Нему должность и догмат православной христианской веры, в чем истинный путь спасения нашего состоит, тому едва ли кто обучать старается.